Леонид Андреев. Баргамот и Гораська. Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «Городовой бляха номер 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь по отношению к месту жительства, называвшиеся «Пушкарями» от названия «Пушкарной улицы», а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «Пушкари, проломленные головы». Давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности баргамот скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу баргамота через его маленькие заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, а колоточные надзиратели величали его дубиной, хотя и исполнительной. Для пушкарей же, наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц, он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и, безусловно, господствовавшие над местностью. Чего не знал баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям, знающим, становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное, баргамот обладал непомерной силищей. Сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивающие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их за клин. Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки баргамота, протестуя лишь для порядка. Таков был баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал баргамот с женой и двумя детишками, и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, могла быть спокойна, если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его, Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой — вертеть им при всей его грузности с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины. Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту на углу Пушкарной и Третьей Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье. Сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до 3 часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение 10 годов. Хотелось даже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так только тюре пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи. А разговляться-то когда еще? Тьфу! — плюнул Баргамот, сделав цигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до разговления. Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах, поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных с бесконечным количеством сборок сапогах, на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с не особенной любовью посматривал на своих крестников, смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут, как неприкаянный. «Стой тут из-за вас, пьяниц!» — резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул, сосало под ложечкой. Улица опустела, отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуется, разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует к крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот таразинит он рот, когда отец преподнесет ему не ленючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее, мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник. «Потешный мальчик!» — ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души. Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотание. «Кого это несет нелегкое?» — подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. «Гораська! Сам своей собственной пьяной особой его только не доставало! Где он посмел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гораськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гораська со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно вопросительно вглядываясь в стену, Гораська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гораська энергично отпихнулся от стены, попятился задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гораська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия. «Фонарь! Фу!» — кратко констатировал Гораська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гораська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того, чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гораська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок. «Стой, дурашка! Куда ты?» — бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. «Вот, вот!» — Гораська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузиться в задумчивость. Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гораську. Никто ему так не досаждал на пушкарный, как этот пьянчушка. Так посмотришь, в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке, и все это выходит у него по-благородному, а Гораська все из-под тишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами какого-нибудь из наиболее почетных лиц на пушкарной и начнет костить без всякой причины «за здорово живешь». Приказчики ловят Гораську и бьют, толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гораська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гораськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли. Чем промышлял Гораська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование.